С вами радиоканал «Воскресенье». Дорогие друзья, сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «За и против». Сегодня в передаче будет рассматриваться проблема воспитания наших детей улицей. Нужно или не нужно делать замечания выпивающей или курящей молодежи на улице? Как вести себя, когда вы проходите мимо такой компании? Свои точки зрения «за» и «против» сегодня выскажут участники передачи, а ведет ее автор Мария Застровных.
Темой сегодняшней программы я выбрала проблему воспитания молодежи, семьей и улицей. Знаете, в последнее время я очень часто слышу от родителей такую фразу: «Воспитывай, не воспитывай, а все равно улица воспитает». Или «Сверстники на улице пьют, и он или она тоже будут пить за компанию». А давайте разберемся, что же такое улица. Сегодня мы с вами под этим названием подразумеваем детей, сверстников, молодежь, то есть ту среду, в которой живет подросток, а нередко и пьет. Пьет на улице. Но при этом мы с вами почему-то абсолютно забываем, что тоже являемся частью этой улицы. Помимо детей и подростков, которым в силу юношеского максимализма кажется, что они знают все, по этим улицам ходим еще и мы с вами, с нашим опытом и с нашими знаниями. Получается, что, говоря, что воспитывает улица, следует понимать, что воспитываем и мы. И вот от того, как мы их воспитываем, напрямую зависит и наше будущее. А мы – это каждый прохожий в отдельности. Это значит, что и ваш сын или дочь пьет на улице спиртное, с вашего же согласия. Вот об этом мы сегодня и поговорим, о равнодушии. О равнодушии, с которым мы проходим мимо пьющих на улице подростков. О том, стоит ли вообще к ним подходить, и если уж мы подошли, то с какими словами. А беседовать на эту тему мы будем с Еленой Александровной Колодяжной, библиотекарем Центральной православной библиотеки. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
И Ульяны, концертным агентом.
Добрый день.
Начать сегодняшний разговор мне хотелось бы с вас, Ульян. Скажите, вы сами когда-нибудь распивали спиртные напитки на улице?
Лукавить я не буду. В раннем студенчестве такие вещи случались, конечно.
А у вас был опыт, чтобы вот к вам кто-то из прохожих подошел?
Нет, никогда.
А сами делали вы какие-либо замечания молодежи? Ну вот, в частности, молодежи, не достигшей 18 лет, по поводу того, что они пьют на улице.
Замечания не делала и до сих пор не делаю.
Почему?
Ну, я не вижу в этом никакого смысла вообще, потому что после таких замечаний реакции будут молодежи, ну, самые невероятные, я полагаю, на замечания девушки, которая подошла и начинает им читать нотации. То есть пьющая молодежь, но явно находится не в том состоянии, чтобы выслушивать от меня какие-то там возможные правильные вещи.
Ну, а откуда вы, вот вы сейчас такой уверенностью это говорите, откуда вы знаете, раз вы не подходили? То есть вы, может, видели, что кто-то подходил?
Вообще, молодежь нетрезвая на улице находящаяся, она достаточно в агрессивном состоянии. Я полагаю, что это такой специфический очень подпласт, который молодежи, который делает это систематически именно улице, потому как им все равно где. Вот. А главное, чтобы было дешевле и, в общем-то, достаточно удобно. Поэтому это делается где-нибудь на лавочке, в скверике, в центре у нас на Плотинке. Хотя на данный момент это является административным правонарушением, тем не менее молодежь сидит и пьет. Вот. Настроены они достаточно агрессивно могут быть. Я вижу общение их между собой. За этим очень интересно наблюдать. И я полагаю, что вторгаться в подобное пространство их вообще не стоит ни с какими замечаниями. Ну, даже если ты одет, например, в милицейскую форму. Ну, только в этом случае, бы, наверное, я бы рискнула подойти.
Ну, то есть вот вы считаете, что вас, как, так скажем, тоже представителя молодежи, просто не воспримут, да?
Ну, конечно, нет.
Ну, хорошо, Ульяна, вот вы знаете, при подготовке этой программы был проведен опрос. И вы знаете, к большому сожалению, вот только 28% из всех опрошенных подходили и делали замечания. Вот. И вот эти причины, которые вот вы сейчас назвали, боязнь, кто-то даже вот боялся, что ударят, еще что-то. И вот то, что это бесполезно, как вы нам тут только что сказали, вы знаете, эти причины их не остановили. Значит, вот просто подойти, это, ну, не настолько уж и опасно. Может быть, есть какие-то другие причины, ну, например, равнодушие.
Равнодушие, ну, возможно, отчасти, да. Потому как мы все заняты очень собой во многом. Мы зачастую спешим по делам и не оглядываемся по сторонам. Но делать замечания и читать нотации именно молодежи я не имею права, потому что я считаю, что подростков и детей должна воспитывать референтная группа. Это мама, папа, бабушка, дедушка, учитель в школе. Вот. Все остальные дающие советы, они в основном воспринимаются, во-первых, в штыке, а во-вторых, я считаю, что кто я такая, чтобы в принципе кого-то воспитывать, тем более делать замечания на такую животрепещущую тему, как алкоголь. И я считаю, что у нас по телевидению очень давно идет много социальной рекламы под лозунгом «Не пей, Россия». Да, там, о том, как это вредит нашему здоровью, о том, как отравляется наш организм, о том, какая интоксикация страшная происходит, о том, как вредно пить мальчикам, о том, как вредно пить девочкам, о том, что у нас спивается за год огромное количество людей. И тем не менее, наша молодежь продолжает пить. То есть они считают, видимо, что это их не касается.
Вы представитель той же самой молодежи. Вот вы сейчас заговорили о соцрекламе. Скажите, а вот на вас, именно на вас, какое влияние она оказывает? То есть вы как-то на нее реагируете или нет?
Ну, я лично реагирую, да.
Как?
Во-первых, я алкоголь, тем более на улице, стараюсь не употреблять. Это первое, да. Я знаю, что такое этиловый спирт, и у меня врачебная вообще семья, и, в общем-то, химию я достаточно хорошо изучила благодаря обоим своим родителям, да, и я над рекламой это, конечно, задумываюсь. Я ее смотрю очень внимательно. Я все время думаю о последствиях, потому что я полагаю, что мы не всегда будем молоды, и потом эти отдаленные последствия, они когда-то скажутся, скажем, на будущих детях и так далее.
Вот вы смотрите вот эту рекламу, и вы понимаете, что вам хотят сказать этой рекламой, что выпивая, вы приносите себе какой-то вред. Но вот это вот молодежь на улицах, они, ну, очевидно, что они этого или не знают, или игнорируют эту рекламу. И почему бы не подойти просто и... Вам, как молодежи, подойти к молодежи, найти с ними общий язык и просто пообщаться. Сказать элементарно, там, ребят, у меня есть для вас интересная информация, ну или что-то вот в таком виде. Почему бы нет? То есть вы обладаете определенной информацией, которую вы несете за нее ответственность. И почему бы вот этой информацией просто не поделиться с другими?
Ну, этой информацией с этими другими делится, во-первых, телевизор, средства массовой информации. У нас в школах читаются лекции. О вреде алкоголя, да. Этой информацией я готова поделиться со своими какими-то близкими друзьями, тоже представителями молодежи. Но вот с той нетрезвой, агрессивно настроенной молодежью, вот как раз именно молодежь вот с улицы, я бы не рискнула. А вы знаете, вот возвращаясь к социальной рекламе, вот я видела недавно по телевидению такой ролик, он меня просто шокировал, когда детей от 5 до 7 лет просят изобрази пьяного. И дети все по-разному изображают различные стадии опьянения. Тремора и потери координации до там, пьяных мордобоев, и криков, руганий и так далее и тому подобное. То есть дети в 5-7 лет уже точно знают, что такое пьяный человек. Это вот нынешнее поколение вот, 5-леток, 7-леток. То есть та же самая молодежь, она, я думаю, тоже с 5-7 лет, возможно, тоже знала, что такое пьяный человек очень хорошо, не понаслышке. И, возможно, это все они видели уже в семье, то есть там новогодние и любые праздничные застолья, которые часто оборачивались, вот, родители служили не самым замечательным примером.
Но
поэтому
что...
для них состояние вот, пойти и выпить, это считается нормальным, то есть это уже на уровне рефлекса, допустим. И сейчас этого рефлекса их решать, это очень тяжело будет. То есть это вот как есть, как пить, ну и выпить, это нормально.
То есть для них это нормально, и по большому счету от того, что даже если вы что-то подойдете и скажете, никакого смысла это не возымеет.
Нет, я считаю, что корни этой проблемы, они гораздо глубже вообще, нежели вот какие-то мои там слабые попытки. Угу. Увещевать какую-то уличную молодежь.
Что ж, мы продолжаем нашу беседу, и на этот раз я обращаюсь к Елене с теми же вопросами. Елена, скажите, вот будучи в несовершеннолетнем возрасте, вы распивали когда-либо спиртные напитки?
Нет, никогда.
А скажите, что вас останавливало?
Ну, когда я была в подростковом возрасте, это были 70-е годы, и в то время нас очень строго воспитывали родители, и у меня перед глазами был... далеко не отрицательный пример, а положительный, к чему может привести вообще употребление алкоголя, тем более на улице, тогда считалось большим позором, просто большим позором выпить где-то дома того же пива, но потом выйти на улицу. А позором считалось потому, что именно мне подойдут и сделают замечание. Но это же такой стыд. Чужой посторонний человек подойдет и будет делать тебе замечание. Лучше до этого не доводить. И уж если даже выпили там баночку пива, то лучше вообще на улицу не выходить.
Скажите, а вот будучи вот уже в совершеннолетнем возрасте, вы когда-нибудь сами подходили, делали такие замечания молодежи?
Да, делала, но это уже далеко не совершеннолетний возраст был. Делала только лишь потому, что у меня в семье двое детей, и у них друзья. И вот у дочери, например, друзья, они всегда были настолько заняты, что ну, им просто... У них не было времени, не было желания на то, чтобы распивать спиртные напитки просто они не могли тратить время впустую. Для них это пустая трата времени. А у сына тоже были друзья, первоначальные друзья детства. Они вместе ходили в садик там, вместе в ясли, в садик, учились в одной школе. И наступает такой момент, когда ребятам, подросткам, вот у них положительная семья, у них никого нет пьющих. Но просто возникает вот, я не знаю, какой-то спортивный интерес, что ли. А что будет, если я выпью пиво? Вообще, какие будут у меня ощущения там? Ну, и мы, конечно, с родителями этих ребят, я и родители этих детей, бдили за этим. Если только, как только мы увидели, что, ну, это уже затягивает, мы просто проводили с ними беседы о вреде вот этого всего. Ну, и ребята воспринимали это вполне адекватно. Вот, и уже будучи, и, то есть я вот, если подходила, делала замечания, то я вначале делала замечания тем ребятам, которых я знаю. Я знаю, и как они отреагируют, я знаю, что они прислушаются к моему мнению. И если даже им мое мнение не понравится, то они, по крайней мере, не нахамят, но прислушаются. И какое-то зерно сомнения будет посеяно в их душах.
Ну, то есть вы подходили только вот к знакомым своих детей, или же у вас был опыт, когда вы подходили к абсолютно незнакомым людям?
Нет, ну, началось все с того, что я подходила к друзьям своих детей, к знакомым. А потом, вот сейчас не секрет, я думаю, что не секрет для всех, то, что сейчас на улицах очень много девушек. И даже молодых мам, очень молодых мам. Вот она катит коляску, у нее одной рукой катит коляску, в другой руке у нее банка пива.
Но,
и просто вот, просто жаль ее ребенка. Ну, стараешься как-то. Она еще при этом еще не может утихомирить своего ребенка. Как-то где-то подойдешь, окажешь какую-то помощь, там, отвечешь ребенка, а ей, ну, просто между делом.
А, ну, Елена, понимаете, мы сейчас говорим вот не про молодых мам, конечно, это все очень печально. И, естественно, это, как Ульяна здесь правильно заметила, в какой-то степени идет из семьи. Угу. А, но сегодня мы обсуждаем проблему именно несовершеннолетней молодежи на улицах, распивающей пиво. Вот вы к такой, именно вот к несовершеннолетним ребятам подходили или нет? И что говорили, если подходили?
Да, подходила, но... Я как бы так, прежде чем подойти, приглядишься. Если ребята еще только начали, только, скажем так, приступили к распитию спиртных напитков, они еще что-то воспринимают. Можно подойти, чисто экспромтом возникали у меня на тот момент, чисто экспромтом возникали какие-то вопросы к ним, о чем-то их спрашивала или как-то заводила беседу. Но если я вижу, что они уже неадекватны, что они уже вообще ничего не отражают, смысл подходить? В этом случае смысла нет никакого, и только нарвешься на хамство.
Хорошо, а вот скажите, вот когда вы подходили, и что вы говорили им, и какая реакция, соответственно, следовала?
Ну, во-первых, разные случаи, но вот я очень хорошо запомнила, например, случай, стояла я в магазине в очереди, недалеко от дома, и там зашли ребята, ну, им по 15-16 лет, и они очень бурно, один мальчик другому рассказывал о том, с каким трудом он заработал деньги. Вот он там работал в две смены, то есть он уже и учится, и работает. Но вот сейчас он пришел сюда в магазин и собрался покупать, они стоят, обсуждают, какое пиво им купить. Мне просто жалко, я ему говорю, послушай, а тебе не жалко твоих денег? Конечно, вначале у него было такое шоковое состояние, какая-то тетка тут стоит в очереди, вмешивается в разговор. Я, конечно, попросила прощения за то, что я вмешиваюсь в разговор. И просто задавала такого плана вопросы. Ну вот ты с таким трудом заработал свои деньги. Неужели ты не мечтал? Не думал о том, куда их истратить. И неужели тебе не жалко просто их попить? Задумывались. Но все равно покупали пиво, но задумывались. То есть какое-то чувство у них возникало. И я думаю, что и впредь они тоже будут задумываться. Хоть немножко.
То есть в следующий раз, прежде чем купить банку пива, он всего скорее задумается о том, надо оно ему или нет.
Да, да, скорее всего.
Елена Александровна, вот знаете, по результатам того же опроса, про который я уже сегодня говорила, подавляющее количество, а именно 78% респондентов, никогда не вмешивали ситуации, подобные тем, что мы сегодня с вами обсуждаем. И среди основных причин были названы страх и мнение о том, что такие действия бесполезны. Боятся люди, как правило, того, что, ну, им грубо ответят или что тоже, вероятно, ударят, да? И в связи с этим у меня к вам вопрос. Вот скажите, как отвечать на хамство, если такое получаете в ответ? Может, стоит просто уйти в сторону? Что делать в ответ на негативную реакцию? Может быть, есть какие-то способы избежать негатива?
Вот с этого и хочется начать. Есть способы избежать негатива. Но это мой опыт. конкретный. Скажем так, я если подхожу к ребятам, я неоднократно замечал, что подходили, делали замечания люди пожилого возраста. Но делали в таком роде, что «да как ты можешь стоять вот тут на улице, пить пиво? Да я в твоем возрасте». То есть начиналась нотация. Конкретному подростку ему интересно, что ты делал в его возрасте. Ему это неинтересно. Мне кажется, что когда подходишь к ребятам, то это должно быть не замечание, а надо показать ему, что ты как бы заинтересован в его жизни, заинтересован в том, чтобы он сохранил свое здоровье, чтобы он не испоганил свою жизнь. И когда ребята чувствуют, что к ним неравнодушны, именно к ним, тогда они задумываются, и хамство, ну, не всегда следует за этим хамство. Очень редко. Ну, а если все-таки следует хамство, там, да пошла ты, сами понимаете, куда посылают, да я-то уйду, я-то как бы, от меня не убудет, а вот как ты будешь жить дальше? И все, я просто не зацикливаюсь на том, что мне нахамили.
То есть просто дать человеку своеобразный повод к размышлению, да?
Да.
Ульяна одной из причин, по которой она лично не подходит к пьющей молодежи, назвала отсутствие смысла. Елена, вот скажите, у вас-то со смыслом как? Вы видите смысл в своих действиях?
Ну, я уже говорила о том, что я смысл в действиях вижу, если молодежь еще пока в адекватном состоянии, они еще только, скажем так, приступили к распитию спиртных напитков, они что-то еще могут отразить. А если уже вот он, знаете, еле на ногах стоит, и там еле язык у него шевелится, какой смысл ему о чем-то говорить?
То есть, если подходить к молодежи, делая какие-либо замечания, то подходить именно, когда вот они еще начали только распивать. Вот вы знаете, многие люди, которые пытаются, так скажем, подходить, и слава богу, такие люди есть, я слышала такие реакции, что даже пытаются вырывать вот это вот спиртное из рук, то есть пытаются воздействовать каким-то насильственным способом. Как, на ваш взгляд, к чему могут привести такие действия и вообще насколько они уместны?
Нет, мне кажется, совершенно неуместно вырывать там это пиво. Нет, просто надо сказать, ну ты поинтересуйся вредом, хоть немножечко поинтересуйся и подумай, надо ли тебе это. Все равно он эту банку пива не отдаст, а еще в ответ получишь тычок, толчок или еще что хуже, там удар посильнее. Ну и нецензурно выразиться на тебя, скажем так. Поэтому нет, смысла нет в том, чтобы вот вырывать там, какие-то насильственные методы применять, нет смысла.
Ульян, вот вы говорите про соцрекламу, про различные меры, которые уже принимаются правительством, отдельными лицами или еще кем-то. Ну, это по большому счету и не важно, кем они принимаются, главное, что кто-то что-то делает. И вот вы знаете, мне очень хочется у вас спросить, а что бы вы сказали молодежи, если бы подошли, все-таки решились бы на этот шаг?
Если бы я все-таки решилась на этот шаг?
Да, какими, может быть, примеры бы вы какие-то привели, может быть, еще что-то. Вот что бы вы сказали молодежи, если бы вдруг решились подойти к ним?
Для меня вообще существование в состоянии алкогольного опьянения, да, систематическое, это существование в каком-то некоем выдуманном мире, да, то есть каком-то очень-очень иллюзорном, и попытка убежать от реальности. И что многие люди, кстати, делают, ну, дабы там забыться, там приятное состояние и так далее. А реальная жизнь, она вообще, я считаю, таких людей на самом деле проходит мимо. К сожалению, вот это очень недолго продолжается. Вот это раз. А два, у нас у молодежи представление о том, кто такие алкоголики, на самом деле оно несколько смещено, я считаю. Для людей алкоголик — это тот, который вот лежит он под забором, в рваной одежде, практически бомж, и от него разит за километр там, не знаю, всеми там ароматами помойки. Поэтому вот это алкоголик, да. Вот. А ну я же не алкоголик, то есть, ну что, да, если с друзьями пропускать там, ну, вот этот вот джин, абсолютно дешевый, да, токсичный, пусть там за 20 рублей вот, соседнего ларька. Вот это пиво дешевое, да, я сейчас вот ага. Ну, может быть, когда-нибудь у меня будут деньги, действительно, я же не алкоголик, я, может быть, выпью что-нибудь подороже. То есть я же не алкоголик, у меня все в порядке. То, что он это делает каждый день в системе, то, что пока его организм еще справляется с подобной интоксикацией, то есть у него еще, возможно, на данный момент здоровая печень, здоровый мозг, там еще что-то, это еще ничего не значит, потому что алкоголизм среди молодежи, и не только в России, эта вещь сейчас стала достаточно публичной, открытой, очень много молодежи лечится от алкоголизма, в Америке очень много службы просто анонимных алкоголиков, вот эти группы, они переполнены людьми до 25 лет. Вот. А самый главный аргумент, который мне всегда приводил мой папа, он говорил, тот, кто пьет с вечера, особенно пьет очень много, на утро мочится собственными мозгами. Показатель, на самом деле. Химический процесс отмирания клеток головного мозга.
Да, вот этот вот процесс очень наглядно показан в одном из роликов архимандрита Тихона Шевкунова. Вы его, наверное, видели по телевизору. И здесь, да, действительно, я с вами не могу не согласиться. В продолжении нашей беседы, вот снова обращаясь к опросу. Вы знаете, наиболее авторитетным мнением было признано мнение священника. Вопрос звучал так. Представьте себе, что вы распиваете с друзьями спиртные напитки на улице, и прохожие выступают с резким осуждением ваших действий. Чье мнение для вас будет более авторитетно? И были предложены несколько вариантов ответов. То есть это сверстник, пожилой человек, священник и ничье мнение. Так вот, ответы расположились таким образом. На первом месте священник, на втором пожилой человек, на третьем сверстник. И вот самый последний вариант – это ничье мнение не является авторитетным. Он набрал всего лишь 5 голосов. Хочу заметить, что на вопросы анкеты отвечали не только воцерковленные люди, а скорее даже наоборот не воцерковленные. И меня это не может не радовать. Значит, авторитет у церкви в обществе еще достаточно высок. Вот. А наш следующий вопрос у меня к Елене. Елена, вот как вы думаете, к чему может привести такое вот равнодушное, упорное незамечание, невиденье пьяных, несовершеннолетних подростков? Ведь если все, как и сейчас, вот будут просто проходить мимо, боясь сделать замечание, боясь выполнить свой гражданский, материнский, отеческий долг, к каким последствиям это может привести?
К самым ужасным.
Ну, каким, например?
Известно же, что молодежь – это наше будущее. Если мы вот так вот будем проходить мимо и абсолютно ничего не делать для того, чтобы спасти молодежь от алкогольного дурмана, придет самым ужасным последствиям. Каково будет здоровье их самих, этой молодежи? Какие будут у них дети? Я считаю, что в таком случае у нашей страны будущее еще хуже, чем оно сейчас, чем настоящее.
Скажите, а вот вы в начале беседы сказали нам, что у вас двое детей. Вот попробуйте предположить, вот как бы ваши дети, насколько я понимаю, они сейчас находятся в довольно-таки молодом возрасте. Как бы они отреагировали, вот окажись они в подобной ситуации, я ни в коем случае не говорю, что они в ней окажутся обязательно. Вот как бы они отреагировали, если бы к ним кто-то подошел?
Я думаю, вполне адекватно. Они, слава богу, они воспитывались в том плане, что взрослым нельзя хамить. И даже если подходит взрослый человек, ну или даже твой сверстник, но посторонний для тебя, ты его не знаешь, и начинает тебе о чем-то говорить, в первую очередь надо выслушать, а потом уже как-то реагировать. Я думаю, что они выслушали бы. Ну, не понравилось мнение, не понравилось. Понравилось, приняли к сведению. Но там какого-либо хамства с их стороны не последовало бы.
Вы, как мать, воспитавшая двух детей, может быть, поделитесь каким-то секретом, вот как следует правильно объяснять ребенку вред, приносимый алкоголем, и даже, я бы сказала, не столько вред, сколько его невозможность, его распития на улице. Вот раньше, насколько я знаю, в советские времена, то есть и действительно, да, вы правильно сказали, что было просто стыдно оказаться на улице, потому что обязательно подойдут и сделают замечание. А сейчас в современности действительно очень мало, да, 28% респондентов, которые делают такие замечания. Так вот, как и объяснить ребенку, что на улице пить это некрасиво, что это стыдно, что ли?
Ну, во-первых, я считаю свой личный пример. Потому что, ну, моим детям не приходилось ни разу наблюдать, чтобы их мама где-то там на улице. Ну да, какие-то праздники, какие-то даты, дни рождения. Но при этом, при всем, мама оставалась в нормальном состоянии. Ну, может быть, чуть-чуть, может быть. Но мама себя контролировала, свои поступки контролировала. Уж тем более застать маму на улице с бутылкой пива в руках просто нереально было. Ну, во-первых, личный пример. Во-вторых, я всегда показывала, например, иду с сыном по улице. Ну, смотри, тебе вот это нравится? Вот он стоит, пьет пиво, ему холодно, он же уже весь посинел. Вот как бы ты к этому отнесся? Не, ну уж если пить, даже если пить пиво, то, конечно, лучше в теплом помещении. И вот тут уже я начинала выходить на то, что а ты задумывался о том, а насколько это вредно, насколько твои мозги, твоя печень и вообще весь остальной организм отрицательно отреагируют на это. То есть чисто метод убеждения, причем метод такой не авторитарный, не давление, а именно вот убеждение. И, ну вот именно надо показать ребенку, что ты о нем волнуешься, что его просто любишь, чтобы он чувствовал, не чувствовал свое, что ли, одиночество в этом мире, чтобы у него даже просто не было желания уйти от мира, как говорила Ульяна.
Ульяна, вот раз уж мы тут заговорили про вас, вот вы недавно совсем говорили про смещение такого понятия, как алкоголик. И действительно, да, я здесь с вами полностью согласна, произошло смещение этого понятия в абсолютно неприемлемую сторону. Вот скажите, вы ведь очень часто по долгу вашей работы общаетесь с молодежью, то есть бывает, да, что-то, и, естественно, у людей, с которыми вы общаетесь, есть дети, у вас есть какие-либо молодые знакомые, да, ну вот относительно, и говорили ли вы с ними когда-либо о проблемах? О том, что алкоголь приносит вред, что, там, не знаю, некрасиво пить на улице, еще что-то вот такое. Вот. Разговаривали ли вы с ними об этом, и какие вот были ли какие-то последствия этих разговоров?
Назидательным тоном у нас, конечно, разговоров не происходило таким, с точки зрения обсудить вред алкоголя и навсегда выбросить эту дурную привычку и притвориться, что алкоголя на планете Земля вообще не существует. Такого, конечно, не было. Ну, мои знакомые никогда не были замечены за, по крайней мере, мной, за распитием спиртных напитков на улице, да. Сколько бы мы ни говорили, алкоголь на планете Земля будет существовать. Спиртные напитки, они не исчезнут, даже если, скажем, я, вы, там еще кто-то бросит пить. А дети должны видеть, прежде всего, то, как сами родители относятся к алкоголю. То есть грамотный подход именно к тем же самым праздничным застольям. И к наличию как тех или иных спиртных напитков на столе у родителей. И что после этого происходит. То есть, чтобы ваш ребенок на вопрос «изобрази пьяного» уже, скажем, он, в принципе, терялся, что же это такое.
Ну, то есть, личный пример, да? Хорошо, вот как вы думаете, кто-нибудь из ваших знакомых будет делать когда-нибудь на улице такие замечания и почему?
Ну, я думаю, кто-то будет, особенно лица вот мужского пола, кого-то это действительно, если возмутит. Особенно возмущает некоторых пьющие девушки, то есть здоровье нации будущей. Что-нибудь интересное, по крайней мере, мне расскажут. Недавно совсем мне знакомый скинул лекцию одного профессора по поводу того, что же бывает с девушками, которые употребляют алкоголь. Вот. И выясняется, что там женские хромосомы, женский там генотип, именно репродуктивные органы, они, яйцеклетки не обновляются и накапливают вот весь алкоголь, то есть все эти вот пары этилового спирта в течение всей жизни. И, скажем, если девушка выпила бокал шампанского на выпускном вечере, шанс через 10 лет родить у нее ребенка с какими-то вот, ну, скажем, ну, пусть даже небольшими, да, отклонениями совсем незаметными, какими-то внутренними, у нее становится намного больше. А если она систематически употребляет алкоголь, то о последствиях, я думаю, она узнает уже в родильном доме, когда у нее родится не тот человек, которого она ожидала. Поэтому материал алкоголичек до 80% детей, в принципе, с уродствами, с умственными отклонениями. Потому что
ну, то есть, сами вы прекрасно понимаете вред, вот, приносимый алкоголем, но, тем не менее, вы остаетесь на своей позиции, что подходить к, ну, будем выражаться, пьяной молодежи по причине того, что она, как правило, бывает неадекватна, вы не будете. Скажите, вот, а вы бы хотели, чтобы вот к вашему пьющему на улице ребенку подошли и сделали такое замечание?
Лично я бы не хотела.
А почему?
И лично я бы не хотела, потому что, как я уже говорила, ребенка должны воспитывать прежде всего в семье. Делают замечания по поводу и без повода у нас, в нашей стране советов, да, у нас очень часто. Нас люди любят просто по улице идти, и обязательно нужно кого-нибудь повоспитывать. То есть мне не нужно, чтобы моего ребенка воспитывал кто-либо, скажем, кроме меня, его семьи, в которой он жил. Потому что я считаю, что это не возымело бы тоже никакого бы абсолютно влияния.
Нет, ну вот вы знаете, про то, что у нас очень любят посоветовать и кого-то повоспитывать, на самом деле вот только 28%. Остальные 78% просто пройдут мимо. И то есть получается, вот стоит он, пьет на улице, да, ну хорошо, ладно, пусть дальше пьет. Пусть он придет домой пьяным там, еще неизвестно, что вот не может в таком состоянии случиться, но главное, чтобы к нему вот никто не подошел, никто его не тронул.
Да, вот он придет домой пьяным. И дома его встретят, скажем, родители те же, которые, скажем, к этой проблеме относятся нормально, которые сами не пьяные, домой пьяные не приходят и таких вещей не одобряют. То есть они ему соответствующие, я думаю, вещи выскажут и, может быть, сделают. И...
То есть они ему
закрепятся рефлекс о том, что если я сделаю так, у меня будут какие-то такие-то отдаленные последствия того-то, того-то. Потому что случается обычно один раз. То есть состояние шок или страх у него. Закрепится этот рефлекс, возможно. А тетенька, которая стоит и в каких-то, ну, возможно, понятных только ей выражениях, рассказывает о том, что, как она вела себя в молодости, о том, как они не пили, что был комсомол, они вступали в пионеры и так далее и тому подобное. И как все замечательно жили, и главное, никто не пил. На самом деле о проблеме вот, рождения пьющих матерей, рождения неполноценных детей известно уже более 80 лет. Но широкой огласке это почему-то не придается. Это кому-то удобно. Поэтому у нас алкогольные напитки, они существуют. Пусть рекламу алкогольных напитков запретили с участием людей и до 11 часов. После 11 она все равно есть. После 11 любой ребенок может включить телевизор и увидеть рекламу того же пива, там еще чего-то.
Ну, то есть мы сегодня давайте не будем немного обсуждать вот действия рекламы, а поговорим конкретно вот о людях. Вот скажите, вот ну хорошо, вот придет он домой, так скажем, в неадекватном состоянии, его там накажут или как минимум выскажут ему, что какими-то грубыми методами, да, что он не прав. Почему грубыми методами? Потому что, ну, что же, вот он же ведь уже пришел и пьяный, да, он, соответственно, выпил уже, и значит, на него надо как-то воздействовать. Соответственно, простое воздействие уговорами на него уже не подействовало. Вот рассказывали вы ему, рассказывали о вреде алкоголя, он не послушал. Соответственно, надо переходить к каким-то более жестким методам. Не знаю, ремнем, допустим, да, самый распространенный метод – это ремнем объяснить ребенку, что вот не надо так делать. А в следующий раз он, у него опять-таки появится желание вот именно куда-то убежать, потому что друзья, понимаете, компания – это ведь очень сильный мотиватор. И зачастую даже не все взрослые имеют смелость в какой-то компании своих вот сверстников оказаться белой вороной. Даже мы, взрослые, зачастую... Вот когда все пьют, при том, что мы не пьем, да, мы тоже начинаем пить, потому что мы не хотим быть белой вороной. И вот раз уж взрослые не могут пойти на этот шаг, то что же вы требуете от ребенка, от человека, у которого еще не сформировалась психика? Вы требуете от него, грубо говоря, чтобы он стал белой вороной. Соответственно, выпить он все равно выпьет. А вот домой он приходит, и ему тут раз на тебе, и вот такой стресс. И в следующий раз вполне возможно, что он вообще не придет домой, а останется у друга еще куда-то, и вы всю ночь будете волноваться за него.
Во-первых, я не говорила о телесных наказаниях. Вот этот метод для меня вообще неприемлем. Ну, пришел он в этом состоянии, хорошо, пусть так. Во-вторых, я не представляю себе картины о том, как 16-летнего, скажем, сына почему-то вот в моем воображении, да, там, который выше меня на 3 головы, я начну воспитывать ремнем. Хорошо, да, он напился, пусть он сейчас там протрезвеет, проснется утром, и мне, во-первых, захочется понять, почему он это сделал. Вот в том же состоянии белой вороны он оказался в какой-то компании. Что это была за компания? Почему так произошло? Либо это просто единичный случай, когда вот это случилось, пусть оно случилось, и мы надеемся, что больше не случится. Либо он попал в какую-то компанию, которая это делает систематически на улице, у друзей, в подвале, в подворотне, под забором, где угодно. То есть нужно отрегулировать уже отношения ребенка с этой компанией, свои отношения с этой компанией личные, посмотреть, что там за девочки и мальчики, и чем они еще дальше там будут заниматься. Может быть, пиво только сегодня было, а завтра будет что-нибудь поинтереснее. Ну, и поговорить с ребенком, почему у него, скажем, ну вот на данный момент, где же его вот стержень нравственный, да, который вот мы все, я думаю, нормальные родители, и мы в том числе старались мне вложить, то есть чтобы был вот этот стержень, что с этим стержнем остальным нравственным, что с ним произошло вот на тот момент, когда он подносил там бутылку эту же пиво к рту. То есть каждая ситуация, она в принципе субъективна, индивидуальна. Вот начнем с того, что будем решать проблемы по мере их поступления, скажем. Вот он явился, нужно посмотреть. А то, что он где-то заночует у друга, это вообще неприемлемо. То есть вот ребенок должен прежде всего знать, что в любом состоянии он может прийти домой. Даже пусть в таком. и уж точно его никто не будет бить.
Вы говорили о том, что надо посмотреть, что это за компания. То есть вы предполагаете, что вы придете в эту молодежную компанию и начнете там рассказывать о вреде алкоголя, что вот что приносит алкоголь. То есть вы познакомитесь с этими людьми, и чтобы ваш ребенок в этой компании не пил, он же в ней общается, но при этом вам не надо, чтобы он в ней пил. Вам придется как-никак провести какие-то, так скажем, нравоучительные беседы, беседы нравоучительного характера. Как это будет выглядеть, это другой вопрос. Но вам все-таки придется рассказать людям, донести до них какую-либо информацию.
Во-первых, друзья ребенка, в любом случае, любые друзья, они должны иметь доступ именно в дом ребенка, где вот он сейчас живет. Во-первых, для того, чтобы прежде всего родители могли отслеживать, чем ребенок занимается и с какими людьми он общается. То есть ребенок может знать, что он свою компанию друзей, там пусть их даже будет 10-15 человек, он может привести домой в свою комнату, и они будут там, и никто им ничего не скажет. Но зачастую дети просто стесняются своих друзей приводить домой, потому что родители устали, им неудобно, они там после смены, им хочется отдохнуть, лучше я где-нибудь. С позиции взрослого человека всегда можно увидеть, кто это, что это и почему это. Ну и плюс установить достаточно доверительные отношения со своим ребенком, чтобы он про своих каких-то друзей мог рассказывать. Из этого тоже самое можно сделать выводы. А приходить с позиции мамы просто в компанию незнакомых, не знаю, молодых людей и вещать там о том, что какие вы все плохие, пить нельзя, и вот вы моего ребенка спаиваете. Это, к сожалению, ну, частотная такая вещь, но она ничего, кроме смеха, не вызовет. Прежде всего, это нужно регулировать отношения и с самим ребенком, и с компанией вот этого ребенка. Пусть они любые плохие, там, но они будут на глазах. И смотреть, что же вашего ребенка с ними связывает, какие отношения. На чем они базируются?
Скажите, ну, наверное, уже на сегодня один из последних вопросов. А вы хотели бы, чтобы ваш ребенок в дальнейшем делал какие-либо замечания? То есть был бы социально активен, гражданская позиция, чтобы он ее как-то выражал, чтобы был социально активным человеком и делал такие замечания?
Мне бы хотелось, чтобы ребенок вообще был социально и гражданский грамотен, вот, законопослушный в уголовном и в любом там кодексе нашем подкован достаточно сильно, это раз, это... А во-вторых, очень бы хотелось, чтобы, в принципе, знал, что такое алкоголь, и, опять же, умел грамотно обращаться именно вот с алкоголем, знать, что это такое, знать о его последствиях, то есть это достаточно сложный вообще вопрос для меня сейчас. А чтобы он делал замечания на улице, я бы не советовала. Чтобы он, возможно, делал замечания своим каким-то близким сверстникам в какой-то удобной для него форме. Это, конечно, будет не авторитарным тоном, естественно, сказано, потому что никакой авторитарности подростки вообще не признают над ними. Его, как сверстника, возможно, они больше бы послушали. Ну, если бы он шел, скажем, по той же вот нашей плотинке вечером, где компания бритоголовых подростков распивает спиртные напитки, и он бы вдруг подошел и стал делать им замечания, но это, я думаю, было бы с большим риском для его жизни. Поэтому лучше не пить самому и самому становиться примером.
Хотелось бы добавить, среди тех, кто по каким-то причинам не делает такого рода замечания, очень много мужчин. Наверное, можно понять аргумент страха у женщин. Слабый пол, как-никак. Ну да, я понимаю женщин. И действительно, может стать страшно, когда подростков несколько, а ты одна. И бывает, что они ведут себя неадекватно. Но мужчин, если честно, лично мне трудно понять. К сожалению, сегодня в нашей студии нет мужчины. Мужчины, который должен защищать не только свою жену, но и своего ребенка. И здесь я склонна к тому мнению, что чужих детей не бывает. Не стоит забывать о том, что сегодня вы прошли мимо чужого ребенка, а завтра также равнодушно пройдут мимо вашего.
Ведь мы перестали вмешиваться в драки, которых 10 бьют одного, да? Мы перестали занимать активную социальную, гражданскую позицию. Теперь мы просто равнодушно проходим мимо. Вот если это не моего ребенка там бьют, то пусть бьют дальше. Главное, чтоб меня, моей семьи это вот не касалось. Только вот почему-то всем нам хочется, чтобы кто-нибудь вмешался, когда нашего ребенка будут бить на улице. Об этом, кстати, говорят результаты того же опроса. 99,9% хотят, чтобы их ребенку сделали замечание на улице. И вы ведь тоже хотите, чтобы ваш ребенок пришел домой живым, здоровым, трезвым. И вот в этом весь парадокс. Мы хотим, чтобы кто-то что-то делал. Кто-то, но не мы. Но, к сожалению, так не бывает. Тех, кто не боится, всего 28%. И велика вероятность того, что к вашему ребенку тоже никто не подойдет. Ему тоже никто не поможет, просто некому будет. Все равнодушно пройдут мимо. Мы же боимся. Боимся неадекватной реакции, боимся за свою жизнь, здоровье. А потом мы говорим, что у нас плохая молодежь, и что эту молодежь воспитывает улица. Знаете, у нас такая молодежь, какую мы воспитали сами. Мы и только мы. А мы – это каждый из нас. С вами была программа «За и против». И вместе со мной в этой студии сегодня находились Елена Александровна Колодяжная и Ульяна.
Вы слушали очередную передачу из цикла «За и против». Ее вела автор Мария Заостровных.